купе Остап по-прежнему выбивался из сил, чтобы понравиться компании, и он достиг того, что студенты стали считать его своим. А грубиян Паровицкий изо всей силы ударил Остапа по плечу и воскликнул: «Поступай к нам в политехникум! Ей-богу! Получишь стипендию 75 рублей, будешь жить как бог, у нас столовая, каждый день мясо, потом и на Урал поедем на практику».
«Я уже окончил один гуманитарный вуз», — торопливо молвил великий комбинатор.
«А что ты теперь делаешь?» — спросил Паровицкий.
«Да так, по финансовой линии. Служишь в банке?»
Остап сатирически посмотрел на студента и внезапно сказал:
«Нет, не служу. Я миллионер».
Конечно, это заявление ни к чему не обязывало Остапа, и все можно было бы обратить в шутку, но Паровицкий засмеялся с такой надсадой, что великому комбинатору стало обидно. Его охватило желание поразить спутников, вызвать у них еще большее восхищение.
«Сколько же у вас миллионов?» — спросила девушка в гимнастических туфлях, подбивая его на веселый ответ.
«Один», — сказал Остап, бледный от гордости.
«Что-то мало», — заявил усатый.
«Мало, мало», — закричали все.
«Мне достаточно», — сказал Бендер торжественно.
С этими словами он взял свой чемодан, щелкнул никелированными застежками и высыпал на диван все его содержимое. Бумажные плитки легли расползающейся горкой. Остап перегнул одну из них, и обертка лопнула с карточным треском. «В каждой пачке по 10 000. Вам мало?
Миллион без какой-то мелочи. Все на месте. Подписи, паркетная сетка и водяные знаки».
При общем молчании Остап сгреб деньги обратно в чемодан и забросил его на багажник жестом, который показался Остапу царственным. Он снова сел на диван, отвалился на спинку, широко расставил ноги и посмотрел на шайку-лейку. «Как видите, гуманитарные науки тоже приносят плоды», — сказал миллионер, приглашая студентов повеселиться вместе с ним. Студенты молчали, разглядывая различные кнопки и крючки на орнаментированных стенках купе.
«Живу как бог», — продолжал Остап, — «или как полубог, что в конце концов одно и то же».
Немного подождав, великий комбинатор беспокойно задвигался и воскликнул в самом дружеском тоне:
«Что ж вы, черти, приуныли?»
«Ну, я пошел», — сказал усатый, подумав, — «пойду к себе, посмотрю, как и чего». И он выскочил из купе.
«Удивительная вещь! Замечательная вещь!» — заметил Остап. «Еще сегодня утром мы не были даже знакомы, а сейчас чувствуем себя так, будто знаем друг друга 10 лет. Что это, флюиды действуют?»
«Сколько мы должны за чай?» — спросил Паровицкий. «Сколько мы выпили, товарищи? 9 стаканов или 10? Надо узнать у проводника. Сейчас я приду». За ним снялись еще 4 человека, увлекаемые желанием помочь Паровицкому в его расчетах с проводником.
«Может, споем что-нибудь?» — предложил Остап. «Что-нибудь железное, например. Сергей Поп, Сергей Поп. Хотите? У меня дивный волжский бас».
И, не дожидаясь ответа, великий комбинатор поспешно запел: «Вдоль да по речке, вдоль да по казанке, сизый селезень плывет». Когда пришло время подхватить припев, Остап по-капельмейстерски взмахнул руками и топнул ногой, но грозного хорового крика не последовало, одна лишь Лида Писаревская по застенчивости пискнула: «Сергей Поп, Сергей Поп!», но тут же осеклась и выбежала. Дружба гибла на глазах. Скоро в купе осталась только добрая и отзывчивая девушка в гимнастических туфлях.
«Куда это все убежали?» — спросил Бендер.
«В самом деле», — прошептала девушка, — «надо узнать». Она проворно бросилась к двери, но несчастный миллионер схватил ее за руку.
«Я пошутил», — забормотал он, — «я трудящийся, я дирижер симфонического оркестра, я сын лейтенанта Шмидта, мой папа турецко-подданный, верьте мне».
«Пустите», — зашептала девушка.
Великий комбинатор остался один. Купе тряслось и скрипело, ложечки поворачивались в пустых стаканах, и все чайное стадо потихоньку сползало на край столика. В дверях показался проводник, прижимая подбородком стопку одеял и простынь.